Приветствую вас, братья и сестры, и хотел бы вначале прочитать из послания к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Наверное, догадались, что это за стих. Он будет служить лейтмотивом к сегодняшней моей проповеди. Стих звучит следующим образом. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Если вы знаете что-то о послании к Филиппийцам, или кто-то проходил курс по посланию к Филиппийцам, по-моему, он называется «Послание радости». Хотя в то же самое время известно, исторически известно о том, что это послание Павел написал, наверное, в одни из самых своих стесненных обстоятельств, будучи в тюрьме. Такой вот диссонанс на первый взгляд. Послание радости, и Павел там призывает, говорит, радуйтесь всегда, и говорит, наше жительство на небесах, а сам находится в тюрьме. И это очень важно. Это очень важно. Даже в таких обстоятельствах Павел призывает нас, вот, и фокус делает на следующих вещах. Быть в радости и думать о том, что мы не здесь. Вот то, что здесь сейчас нас, казалось бы, держит земное, мы этому не принадлежим. Там употребляется слово «наше жительство», которое там по-разному переводится. Стронг в лоб переводит его, одно из альтернатив перевода, дает гражданство. Но если посмотреть там контекст употребления этого слова в греческих текстах того времени, оно скорее обозначает либо администрацию, либо государство. То есть, другими словами, Павел говорит, вы принадлежите к чему-то другому. Ну, Слово Божие в том-то его прелесть, в том, что оно универсально. Его может прочитать человек 2000 лет назад, там, не знаю, агроном, сантехник, профессор, и спустя 2000 лет. И вот наше жительство, оно понятно, да, и когда перевод делался 140 лет, мы в этом году празднуем переводу Библии, окончанию, точнее, перевода. Это был долгий процесс, начиная с Александра I, первое русское библейское общество, потом его закрывали, потом восстанавливали, и вот 140 лет назад наконец-то перевели, и синодальный перевод получился. Но если вы знаете, язык меняется каждые 25-30 лет. Лингвисты об этом говорят. Социологи говорят, что поколение меняется. Как раз-таки они измеряют поколение 25-30 лет. Это активная фаза жизни человека. Язык меняется кардинально. И вот 140 лет назад проще было бы сказать «наше жительство на небесах». Ну, представьте, написали бы «гражданство». Вот сидит человек в деревне и думает, что такое гражданство? Паспорта нет. Как бы знаю царь. Там, и так далее. Вот жительство, да, это понятно. То есть вроде бы ты здесь, но одновременно ты там. И вот как же жить с этим? Как жить здесь и одновременно быть там? Это, знаете, актуальная тема, особенно на фоне там, переживаний, на фоне межнациональных каких-то конфликтов, на фоне напряженных отношений с Украиной. Да? И вот такая, как красная тряпка, вот эта фраза. Ну что вы, зачем же вот вставать на чью-то сторону, наше жительство на небесах? Для кого-то, даже из верующих, это действительно красная тряпка. Это непонятно. Но ты же здесь живешь. Как ты можешь вот оторваться от всего этого и к чему-то там принадлежать? Это вот потом, когда мы умрем, мы туда придем. Мы сейчас пели, да, мы туда стремимся. Ну а как же жить здесь сейчас? Когда вся Библия, Новый Завет я имею в виду, и Павел говорит о том, что мы уже принадлежим Царству Небесному, наше жительство на небесах, наша администрация, если вот совсем дословно современным языком переводить эту фразу, наша администрация, то есть то или те, кому мы подчиняемся, тот, кому мы подчиняемся, все это находится на небесах. Для того, чтобы понять, как нам здесь жить, нужно, наверное, прежде всего сформулировать основные атрибуты или параметры вот этой сущности государства. Давайте вместе с вами попробуем определить, что же должно быть в государстве. Помогите мне. Наверное, что? Не слышу, громче. Голова, президент, то есть руководитель какой-то. И правительство, хорошо. Границы. А вот чтобы эти границы пересекать, что нужно? Наверное, какое-то миграционное законодательство. Вот сейчас об этом мы поговорим. Поговорим о царе. Если говорить о правительстве, очень интересно, что Слово Божие, Иакова, 4 главе, 12 стихе, оно как бы предугадывает, 2000 лет назад предугадывает современный формат государства. Если вы изучали, я уже забыл, как этот предмет назывался, но в российской школе, по крайней мере, он преподавался. Вот на своем веку я его застал. И там изучалось, в частности, вот какие существуют виды государства. Унитарное, федеративное. И какие существуют ветви власти? Какая существует? Три основных ветви власти. Помогите мне. Исполнительное прежде всего, законодательное и судебное. С исполнительной властью вроде бы никаких вопросов у нас не возникает, когда мы говорим о Боге, о Христе. Ну, как? Вот в его руках все находится. Но, как бы предвосхищая это, Иаков пишет: един законодатель и судья. Очень интересно. Это полностью ложится вот в тот формат современного государственного устройства, который существует на данный момент в России, простите, во всем мире, да, в России в частности. Итак, мы должны определиться с тем, кто царь. Он же и правительство, потому что единый законодатель, и исполнитель, и судья. И какое существует у этого государства законодательство? Мы вообще там? Потому что нельзя будет умереть и сделать выбор. Ну, пожалуй, все. Как бы я здесь свое отыграл, я сейчас пойду в Царство Небесное. Там ты уже не решишь. Ты здесь должен преодолеть эту границу. Вот ты должен соответствовать требованиям миграционного законодательства, чтобы перешагнуть на территорию царства. И ты должен понимать, кто царь, для того, чтобы исполнять его законы и повиноваться ему. Очень интересно, что в Евангелии неоднократно сочетаются слова «Евангелие», в Евангелии я имею в виду как часть Священного Писания, «Евангелие и царство». Там говорится о проповеди Евангелия царству. Вы замечали это? Христос говорит о том, что приблизилось время покаяния и время царства. То есть он говорит, необходимо покаяться, чтобы войти в царство. И это постоянно повторяется, неоднократно. Иоанн Креститель говорит о приближении Евангелия царства, о том, что оно будет проповедано. В посланиях апостолы говорят о Евангелии царства. Это две неразрывные вещи. Два неразрывных фактора, один следующий за другим. Для того, чтобы прийти в царство, необходимо принять эту благую весть. Для иудеев это звучало абсолютно по-другому. Для иудеев в их контексте они понимали, что такое благая весть о царстве. Вы, наверное, догадываетесь. Когда Христос пришел, его принимали как царя. Но какого царя? Это было Евангелие, это греческое слово, обозначающее хорошие новости. Хорошие новости царству пришло. Что это значило для иудея? Это значило, что сейчас придет какой-то царь на смену тому деспотичному режиму, оккупационному режиму Римской империи, и наконец-то восстановится то самое царство, ну, в кавычках империя, наверное, евреи так не называли свое государственное образование, которое наконец-то, вот то самое государство Давида, оно восстановится, престол Давида восстановится. И когда они узнали во Христе царя, они его приветствовали, помните, в Евангелии от Луки? Пальмовыми ветвями, и говорили следующие слова: «Благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Помните, когда мать и сыновей Завидеевых подошла ко Христу и говорила: «Ну кто же будет из моих сыновей? Можно вот один по правую руку в твоем царстве сидеть, другой по левую?» Наверняка она говорила о земном царстве, она делила портфель, она говорила: «Вот ты сейчас вот свергнешь это все, восстановишься, в Иерусалиме будет трон, а, пожалуйста, вот старшенького по правую, а младшенького по левую». Для иудеев и даже для учеников, до того, как им Дух Святой открыл истинное предназначение Мессии, того, кто был помазан с определенной целью, для них это было абсолютно другое понимание Евангелия Царства. Они думали, что сейчас придет кто-то вот здесь, на земле, царствовать. Но Иисус Христос пришел совершенно с другой целью. Есть пророческие упоминания о царстве. Кто проходил книгу Даниила, прекрасно об этом знает, начиная со второй главы. В конце там сказано о видении или о сне, который видел царь Навуходоносор, а потом Даниил толкует его. Там было видение об истукане. Истукан, состоящий из четырех частей, и последняя, четвертая часть, она разбивается, написано в Даниила во второй главе, в 45 стихе, нерукотворным камнем. Там сказано, не руками сотворенным этот камень разбивает нижнюю часть истукана. И потом, в ходе изучения книги Даниила, вы можете прийти к толкованию о том, что это четыре империи разного периода, начиная с империи Вавилонской, потом Персидской, потом Греческой, Римской империи. Римская империя, там 10 пальчиков, бьется на некое государство, и приходит некто камень, не руками сотворенный. В другом отрывке книги пророка Даниила, в 7 главе, в 27 стихе, говорится уже о зверях, также о 4 зверях. И последний зверь тоже будет иметь 10 неких сущностей из него исходящих. Да, как у истукана пальца, так и у зверя будет 10 рогов. И опять кто-то ветхи днями, он разрушит эту империю последнюю, эту совокупность государств, и образует новое вечное государство. Как вы думаете, кто такой камень? Вот в этом образе. Тот, кто не руками сотворенный, разрушит эти империи. Кто упоминается в Библии как камень? А как же Петр? А как же Петр, который на камне, который... На нем же церковь. Но сам Петр в первом послании Петра и в Деяниях, если помните, он свидетельствует перед учителями Израиля, да, он свидетельствует и говорит: камень, который вы отвергли, есть Иисус Христос. В 1 Петра он цитирует Исаию и говорит: камень краеугольный, отвергнутый строителями. И неоднократно об этом употребляется. В Луки Христос сам говорит о себе как о камне. Помните, для фарисеев он говорит: камень, по которому разобьетесь. Он себя сравнивает с камнем. То есть, другими словами, придет некто царь, камень, Иисус Христос, который разрушит существовавшие на тот момент все, поочередно приходившие на смену друг другу империи, и будет основано единственное царство, и написано в 7 главе, в конце главы книги пророка Даниила, о том, что оно будет вечное, и святые будут царствовать в нем. И святые будут царствовать в нем. Таким образом, Христос или камень, или ветхий днями, он будет царствовать и будет основывать свое царство, вечное царство. Для чего это важно нам? Для того, чтобы понимать, что если Христос царь в этом царстве, а мы себя идентифицируем с этим царством и хотим принадлежать к этому царству, или считаем, что мы ему принадлежим, мы должны понимать, кому мы должны подчиняться. То есть, чье слово для нас должно быть закон? Мы уже упоминали также и о законе. Давайте разберем немного вот то, что я назвал миграционным законодательством. Кто имеет право на вход в это царство, а кто не имеет права? Прежде всего, стоит упомянуть и отнести наш разговор к фрагменту, где Никодим беседует со Христом. Помните, в 3 главе Иоанна. Никодим, учитель Израиля, в 3 главе Иоанна спрашивает Христа. Давайте откроем вместе с вами. Иоанна, 3 главу. Со 2 стиха. Никодим приходит к Христу и говорит: «Рави, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус ему сразу говорит в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». А в следующем, через стих, опять в ответ реплики Никодима, Иисус отвечает: «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Первый принцип или первый закон – по каким правилам ты можешь войти в Царство Небесное, в Царствие Божие? Это духовное рождение. Здесь в диалоге упоминается то, что Никодим не понял, о чем говорит Христос. Он говорит: как это, я опять маме залезу в живот и опять рожусь? Ну, я не могу, я же взрослый человек. Он говорит: нет, я не об этом говорю. Я говорю о духовном рождении. Тебе нужно родиться духовно. И весь контекст Евангелия говорит о том, что духовное рождение – это покаяние. Через признание Иисуса Христа Богом, через признание Его жертвы, через приход к Небесному Отцу в молитве с просьбой простить тебя. Полное изменение твоей жизни. Но здесь Христос фокусирует именно вот на том моменте, что необходимо духовное перерождение, духовное изменение. И Он фокусирует свое внимание Никодима на том, что именно так ты можешь наследовать Царство. Далее, в пятой главе Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, ее еще называют Конституцией Царства. Христос неоднократно упоминает Царство, и я фокусируюсь только на двух моментах, где Он напрямую говорит о том, кому принадлежит. Он употребляет такие слова во втором стихе, в третьем стихе: «Ибо их есть Царствие». Другими словами, они принадлежат Царству. Вот такие люди. О ком же он говорит? В третьем стихе он говорит о нищих духом. Он говорит, блаженны или счастливы, счастливы без видимой причины. Может быть, вокруг ничего не говорит о том, что этот человек счастлив. Ну, с материальной точки зрения, с социальной точки зрения. Но внутри нечто говорит ему о том, что он счастлив или блажен. Нищий духом. Я могу поделиться с вами такой небольшой историей. Я учился в гимназии, она называлась гимназия при факультете философии человека Российского государственного педагогического университета Герцена в Петербурге. И руководство этой гимназии, они, можно так сказать, исповедовали то, что называется New Age, новый век, может быть, кто-то слышал. Это учение Елены Блаватской, все дороги, все учения ведут к Богу. И вот они постепенно изучали Евангелие Иисуса Христа, иудаизм, ведантизм, то, что исповедуют индусы на основе священных писаний веды. Там различные есть веды, аюрведа, еще какая-то веда, слава богу, не помню. Греческую философию. И для них Христос, это была, знаете, как еще одна статуэтка в пантеоне богов. Вот кто был на миссии в Индии, они рассказывают, что Христа очень легко принимают индусы. Они говорят, о, еще один бог, не проблема. Берут статуэтку, ставят себе в пантеон. Ну, я образно говорю. То же самое происходило вот в стенах этой гимназии, где я учился. И они так, знаете, хорошо вспахали мозг всем. Вот, это было и на пользу, потому что очень много интересного, полезных навыков я оттуда почерпнул. Но и во вред, потому что люди там были, знаете, духовно богатые. Вот им ничего не надо было, они все знали. Ты им проповедуешь Христа? Они, да, да, хороший учитель. Как и этот, как и этот. Да, все дороги ведут к Богу. И вот знаете, эти люди, они были действительно духовными. Духовными с точки зрения этого мира. Вы часто слышите это, да? О духовности, что нужно развивать духовность. Нужно чем-то себя наполнить, чтобы человек удовлетворился и уже никаких вопросов не задавал. Но Христос говорит, если вы внутри не удовлетворены, если у вас нет вот понимания философии этого мира, у вас не все на полочках, блаженны вы счастливы. Потому что вот для вас Царство Небесное. Вы очень легко, вы легче примете Евангелие. Вы легче зайдете в Царство Небесное. Для вас ворота, вот эти миграционные законодательства, для вас открыто. У вас нет препятствия, у вас нет большого груза с собой, вот этой псевдодуховности. В 10 стихе Христос говорит, что блаженны те, кого гонят за праведность Царства. За правду Царства, да? Правда – это контекст употребления в Новом Завете, это праведность. Вы счастливы, если вас гнали. Вас гнали когда-то за правду, за праведность царства. Вот вам говорят, лгите, и здесь можно обойти. А вы говорите, нет, потому что это не соответствует законодательству моего государства. Я не могу нарушать законы государства, в котором я принадлежу. У меня паспорт Небесного Царства. Там есть законы, которые гласят, неважно, на каком территории какого государства ты находишься, ты не должен вот это делать, в частности, лгать. Я не могу. Вы испытывали это в своей жизни? Ну, в какой-то степени. Может быть, в степени, не знаю, усмешки над вами на работе. Может быть, вам предлагали что-то, вы от чего-то отказывались, мотивируя свой отказ, может быть, даже не говоря об этом, но внутренняя мотивация у вас была, я не хочу нарушать законодательство царства и не хочу огорчать царя. Вы блаженны, Христос говорит. Вы блаженны. У вас нету вот этой, вот того пятна лишнего, которые препятствуют вам войти в Царство Небесное. Несколько раз, точнее, я нашел, по крайней мере, три раза в Священном Писании, в Евангелиях, когда Христос сравнивает нас с детьми. Да, дважды к Нему хотели ученики подвести детей, точнее, наоборот, подводили к Нему детей, а ученики препятствовали. Он говорит, не надо этого делать. И в том числе дважды, из вообще трех раз, когда упоминается сравнение, когда Христос сравнивает своих последователей с детьми, дважды упоминается как раз-таки царство. Он говорит, вот таковых есть царство. Будьте как дети. Помните, недавно Александр Николаевич, он показывал, когда проповедовал по Исаии, о том, как Бог своей дланью берет тебя за правую руку. И невозможно быть рядом или оббежать, когда тебя правой рукой берут за правую уже. Ты можешь быть только сзади. Ты можешь быть ведомым. Это полное доверие. Скажите, пожалуйста, когда ребенок... Вот, Вика, скажи, когда вы переезжали, тебя дети спрашивали, а точно все хорошо с квартирой? Точно там все устроено? Там ремонт доделан? Давай-ка проверим. Нам будет что есть завтра? Нет. Это полное доверие. Христос говорит, будьте как дети. Вас взяли за правую руку, моей же правой рукой, Божьей правой рукой. Вот, пожалуйста, иди за мной. Таковых есть царство. Полное доверие. Это ты подошел к воротам царства, я сейчас немножко фантазирую, на миграционный контроль. И ты не начинаешь спрашивать, слушайте, а у вас там все хорошо? Полное доверие. Ты проходишь, потому что ты знаешь, ты уверен. Ты уверен в том, кто тебя ведет. Но давайте порассуждаем, кто не имеет права на вход. Но порассуждаем, знаете, от обратного. Кто не имеет права на вход, мы сразу поймем, кто имеет в то же самое время. В Матфея 7 главе, в 21 стихе, Христос говорит следующие слова. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесного, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И там говорится дальше о людях, которые служили Богу или думали, что служат Богу. И причем явственно это было, да, они именем Его бесов изгоняли. Ну, наверное, по человеческим меркам, по человеческим религиозным меркам. Действительно, серьезное предприятие. Но Господь говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То есть, подойдя другими словами к воротам Царства на миграционный контроль, тебя спрашивают пароль. Ты спрашиваешь, Господи, Господи, скажите, откроются после этого двери? Исповедание Бога Богом еще не делает тебя гражданином Царства. Но здесь в то же самое время дается подсказка. Давайте найдем ее в стихе. Исполняющий волю. Если Бог твой отец, то ты его слушаешься или нет? А если не слушаешься, почему ты считаешь, что он твой отец? Далее. Матфея 8 главе. В Матфея 8 главе с 1 по 13 стих упоминается история, вы, наверное, ее помните, когда не с 1 стиха, с 5 стиха. К нему подошел сотник. К Иисусу Христу подходит сотник и говорит, с 6 стиха, «Мой слуга лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит, «Я приду и исцелю его». Заметьте, приходит сотник, военнослужащий римской армии, язычник. И этот язычник смог удивить Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как. Сотник же отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и другому идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, здесь о нас, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Этот сотник, этот язычник, военнослужащий римской армии, казалось бы, личность, так, оппозиционная Иисусу Христу, удивил Христа. И удивил чем? Своей верой. Он говорит, вот такие придут. Он говорит это как бы в укор Израилю, в укор евреям, иудеям, исповедующим единого Бога. Многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом и Исааком. Но они это сделают не по наследству. Они это сделают по фактору веры. По фактору веры. Другими словами, если говорить об ограничениях миграционного законодательства, по наследству не передается гражданство. Ты не можешь быть автоматически гражданином Небесного Царства, если твои родители были гражданином. Граждане Небесного Царства. Ты не можешь автоматически получить гражданство, скажем, если ты был формально членом поместной общины. Но никаким образом по другим параметрам ты не соответствовал званию гражданства Небесного Царства. Ты не можешь получить небесное гражданство, будучи просто прихожанином. Это не передается по наследству. Это не получается формально. Но получается путем исповедания веры. Веры. Об этом можно много говорить. И Иаков очень красочно об этом говорит. Он сравнивает мертвое тело человека с мертвой верой. Да? Можно ли человека, который мертв, вот лежит в морге там, прощаются с ним, можно его человеком назвать? Ну, как бы уже нет. Он говорит, то же самое с верой. Если тебя нельзя идентифицировать как христианина по твоей жизни, с чего ты взял, что ты верующий? Говорить, да, можно, но никак твоя жизнь это не показывает. И жизнь сотника, наверное, частично Иисусу Христу показала эту веру. Причем сотника не иудея. 1 Коринфянам 6 главе, и мы, наверное, не будем сосредотачиваться на этом, но вы прекрасно помните, в 1 Коринфянам 6 главе и в Галатам в 5 главе перечисляются пороки, можно сказать, такие заповеди Нового Завета, что не нужно делать верующему человеку, христианину, иначе такие, если ты это делаешь, если это часть твоей жизни, ты не попадешь в Царство Небесное. Там написано, Царство Небесного не наследует, и там идет перечень этих пороков. Если твоя жизнь показывает о том, что ты живешь в пороке, то, подойдя к воротам Небесного Царства, ты, скорее всего, разочаруешься. Давайте продолжим. Итак, с миграционным законодательством более-менее понятно. Что нужно делать для того, чтобы подойти к воротам и быть уверенным в том, что они откроются перед тобой? Пережить духовное возрождение. Причем это возрождение должно отразиться как-то на твою жизнь. Это должна быть вера. Причем эта вера, она не передается по наследству. Верующие родители, даже в четвертом поколении, будучи евангельскими христианами-баптистами, перенеся все гонения, которые могли быть на территории Советского Союза, автоматически это не означает, что ты, будешь, не будучи духовно возрожденным, получишь паспорт Царства Небесного. На что же похоже Царство? Если помните, Христос в притчах очень много говорит о Царстве. Он говорит, на что оно похоже. Он как бы, знаете, фокусирует внимание. Вот какое оно? Христос упоминает также о том, что в ответ фарисеям на их вопрос о том, что такое Царство, он говорит, оно не придет заметным образом, оно внутри. Оно духовно. Там написано «внутри вас», хотя он разговаривает с фарисеями, но если присмотреться к переводу, там есть различные варианты, может быть, там специалисты по греческому языку поправят меня, но они скорее относятся просто к формулировке того, что это нечто внутреннее, духовное. И вот как идентифицировать это внутреннее, духовное? На что оно похоже? И Христос притчами объясняет. Их ученики его спрашивают, почему ты притчами говоришь? Он говорит, ну потому что некоторые тайны не дано знать. Особенно не дано знать тем, кто не размышляет духовно. И он толкует эти притчи. Но давайте посмотрим на некоторые из них. На что же похоже это царство? Из кого оно состоит? Матфея 13 глава, с 1 стиха. Знаменитая притча о сеятеле и четырех почвах. Помните ее. Вышел сеятель сеять, разбросал зернышки. Что-то попало на асфальт, что-то попало в колючки, что-то попало в каменистые места. И Христос в каждом случае, в каждом из этих четырех случаев, он говорит, что с семечком случается. И далее он начинает толковать. С 18 стиха он начинает толковать эту притчу. Выслушайте значение притчи о сеятеле. И здесь очень важно обращать внимание на глаголы. Ко всякому слушающему слово о царстве, проповедь Евангелия, да, изучающему слово, может быть, и неразумеющему, то есть он услышал, но не подумал, не пошел вот этот вот мыслительный процесс, вникание, размышление. Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Вот что означает посеянное при дороге. То есть слово о царстве. Посеянное на каменистых местах означает того, кто опять слышал. Ну все слышали. Многие слышали. Слышит и с радостью принимает, но не имея в себе корня и непостоянен, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное в тернии означает опять слышал. Но забота века сего. То есть мозг чем занят у человека? Делами занят. Вот мы на группе проходили, да, в чем отличие человека сосредоточенного на богатстве и просто богатого во Христе? Ну, я имею в виду материально богатого. Приоритетами. Чем твой мозг наполнен, чем твои мысли наполнены? А посеянный в тернии означает того, кто слышал слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. И, наконец, какая категория людей попадает в царство? Посеянное же на доброй земле означает слышащее слово и впервые случаем. Первое отличие, самое важное отличие от трех предыдущих. Разумеющего. Человек, который слышит слово о царстве и начинает думать, начинает анализировать, начинает вникать в это слово. Когда ему преподают слово, он начинает разбирать его по костям. Потому что когда ты эмоционально его принимаешь, как вот, например, второй случай, а потом ты пошел в этот мир, начинаешь жить, встречаясь с какими-то сложностями, ты не имеешь корня, ты не знаешь характера Бога. Ты не знаешь, что Бог, оказывается, может проводить тебя через испытания, что не всегда будет успех в твоей жизни, не всегда придет исцеление, не всегда придет материальное благополучие. Ты встречаешь это в своей жизни, и тебя сметает. Это, как знаете, такой сильный удар в ноги. И ты не можешь устоять, потому что под тобой нет почвы. В другом месте Христос говорит о том, что уподоблю разумного человека, который слышит слово и принимает, углубляет он корни, фундамент своего дома не в песок, а в землю. Он сваи вбивает, в камень вбивает сваи. И придет ураган, и что сделает? Испытание жизни. Он устоит. А те, кто-то на песочке построил, ну так вышел, шалашик разбил своего вот, исповедания Христа. Ветер подул, шалашик снес, пошел дальше. Но отличие в том, что разумеет. Разумеет. Человек понимает то, что он слышит, и он принимает, он начинает какой-то мыслительный процесс анализа. Далее, здесь же в 13 главе Христос сравнивает в 31 стихе, в 31, с 31 по 33, он сравнивает Царство Небесное с самым маленьким зернышком, горчичным. Вот если ели горчичную, горчицу с зернышками, так вот, очень-очень маленькое. Говорит, вот Царство Небесное – это вот такое маленькое зернышко. Но если оно попадает в почву, оно разрастается. Говорит, разрастается до таких размеров, что там даже тень дают людям. Кому-то дают тень и приют птицам. Другими словами, вот это маленькое зернышко Царства Небесного, когда попадает в твою жизнь, оно приносит видимые изменения. Видимые изменения. Нельзя остаться тем же. В другом месте, здесь же, в этой главе, он сравнивает Царство Небесное с закваской, которая попадает в тесто. Скажите мне, хозяйки, пожалуйста, вот в тесто, если положить закваску и прийти через день, тесто то же самое будет? Оно поразит все тесто. Если Слово Божие проникло в тебя, ты не можешь остаться тем же, каким ты был до этого. Твоя жизнь кардинально изменится. Как говорил Александр Николаевич, по паспорту ты тот же. Ну, внешне, там, если ты не страдал какими-то уж совсем асоциальными пороками, может быть, ты не изменишься. А может быть, изменишься и внешне. Но какие-то вот биометрические данные, скорее всего, не изменятся. Но изменится твоя жизнь. Изменится подход к вещам, отношение к вещам. Отношение с родными, близкими, к работе, к финансам, к браку, ко всем областям твоей жизни. Не может это зернышко, не может эта закваска оставить тебя неизмененным. Здесь же, в этой же главе, в 44 по 46 стих, Христос уподобляет царство сокровищу на поле и жемчужину. И жемчужине. И в обоих случаях он говорит, если человек находит сокровище на поле, он знает, что там лежит сокровище, он продает все, покупает этот кусок поля и начинает его разрабатывать, чтобы найти это сокровище. В другом стихе он говорит о том, что подобно жемчужине. Если он нашел жемчужину, он продает все, чтобы купить ее, потому что это самое дорогое. Другими словами, это приоритет. Опять-таки, да, у меня есть какие-то ценности, но я все эти ценности отдаю для того, чтобы приобрести ту ценность, ту единственную ценность, которая действительно имеет значение. Как Павел пишет, все почитаю счетою. Там другое слово употреблено, не счета, нас переводчики пожалели. Вот кто хочет знать, может после собрания подойти, я скажу оригинальную версию. Но он говорит, вот все то, что у меня есть, а я учился у ног Гамалиила, я вообще римский гражданин, я вообще много могу там пальцев сгибать и разгибать. Но я вот это все почитаю счетою, мусором пахнущим. Ради Иисуса Христа, ради познания Иисуса Христа. То есть вопрос приоритетов. Да, у меня это есть, но я готов от этого отказаться ради Иисуса Христа. Давайте подведем небольшой вывод к тому, что мы сейчас, услышали. Итак, для того, чтобы войти в Царствие, нужно быть возрожденным от Духа, духовно возродиться. Нужно иметь и праведность, то есть своей жизнью выражать свою принадлежность к царству и отвергнуть всякие догмы и философии, которые у тебя были до этого. Я имею в виду философию отношения к этому миру. Философию отношения к этому миру или жить как этот мир. Быть искренним, смиренным и доверчивым, как ребенок. Христос дважды упоминает о том, что мы должны быть детьми в контексте Царствия Небесного. И еще один раз просто упоминает о том, что мы должны быть доверчивыми, как дети, исполнять волю Отца и в то же самое время иметь веру, как имел ее сотник, язычник. поступать по духу и поступать праведно. Там в Галатах, в пятой главе, где Павел говорит о том, кто не наследует Царство Небесного, он ставит в контраст поступки плоти с поступками духа. Он говорит, поступающие по духу наследуют Царство, а не поступающие по духу, поступающие по плоти, не наследуют. Размышлять над Словом. Размышлять над Словом для того, чтобы укореняться, для того, чтобы Слово, оно приобрело фундамент твоего духовного здания, для того, чтобы, когда придут какие-то испытания в твою жизнь, ты знал, на чем стоять. Ты понимал, что если у тебя пришло испытание в жизнь, это не значит, что Бога нет. Вот он вчера был, а сегодня его не стало. Это значит, что Бог что-то хочет от тебя. И это написано в Священном Писании, если изучать испытания в своей жизни. Анализировать, верил ли ты и как изменилась твоя жизнь. Павел пишет об этом, и неоднократно пишет о том, чтобы мы анализировали, вникали в себя и в учение. Верили мы? Мы вообще граждане Небесного Царства? И анализировать свои приоритеты. Готовы ли мы расстаться со всем тем, что у нас есть? Неважно, материальное это, духовное, какие-то взгляды. Так приятно наблюдать, когда люди изменяют свои взгляды, изучая Священное Писание. Я поражаюсь тому, что даже еще год назад, два года назад, по каким-то вопросам у меня были другие, кардинально противоположные взгляды. Может быть, они не догматического характера. Там, Христа я признавал Богом еще и год назад. Я имею в виду какие-то, может быть, вещи, касающиеся практики духовной жизни. Я был убежден в каких-то вещах еще год назад противоположно, и Слово Божие открывает мне это. Я готов расстаться со своим мнением, готов извиниться за то, что я был в чем-то неправ, потому что для меня приоритетнее это Слово Божие. Я хотел бы с вами поделиться еще некоторыми образами. Я их для себя формулирую, они мне приятны, я хотел бы с ними поделиться, потому что они мне иногда помогают, знаете, в практической моей жизни. Я иногда себя представляю в роли кого-то для того, чтобы, ну, может быть, снизить градус своего возмущения от того положения вот, физического, которое я есть. Я сейчас объясню, о чем я. Я хотел бы поделиться с вами четырьмя образами. Первый образ – это образ разведчика. Ну, наверное, это больше подойдет мальчикам, вот там, людям мужского пола, кто, наверное, в подростковом возрасте переживал такую тягу к приключениям. Образ разведчика, другими словами, образ того человека, который находится в тылу врага, на той территории, к которой он не имеет отношения, но с определенной миссией и целью. Ты должен, да, соответствовать, как бы ты не должен, там, как в анекдотах Штирлиц с красным флагом по Берлину, не должен ходить, ты должен одет быть, как вот, ну, все нормальные люди, но у тебя внутри-то все по-другому. У тебя определенная цель и миссия, и ты знаешь эту цель и миссию. Образ разведчика – это внедриться в этот мир, который не от него, и выполнить ту цель, которая поставлена ему из центра. Да, и Павел пишет, что Христос, точнее, простите, говорит в 8 главе, в 20 стихе, «Вы не от мира, я не от мира. Вы здесь как бы вот на время». Еще один образ, он мне очень помогает, знаете, когда я сталкиваюсь вот там с какими-то бюрократическими проволочками нашей действительности, реалии, и там, не знаю, с грязью на улицах, может быть, с каким-то хамством где-то. И мне вот, ну, по-человечески признаюсь, иногда вот мысль закрадывается, а может быть, вот там бы было лучше, вот там вот, где-то там, где меня сейчас нет. И я всегда вспоминаю образ дипломата. Представьте, что вы российский дипломат, и вас отправили в какую-то африканскую страну, самую бедную, сейчас не буду называть, мало ли кто-то увидит и обидится. Самую бедную, там нет ни канализации, ни водопровода. И вот у вас такие стесненные обстоятельства, но вы дипломат. Вы представитель Российской Федерации. У вас есть определенная дипломатическая миссия. Вы представляете интересы своего государства. Вы должны с честью соблюдать те законы, которые существуют на той территории, но прежде всего руководствоваться теми законами того государства, которого вы представляете. Образ дипломата. Павел говорит о том, что вы письмо Христово, и вы этим письмом показываете кого? Христа. На вас смотрят, и на вас прежде всего смотрят, как на верующего человека, на работе, в семье, если у вас кто-то неверующий в семье. И оценивают вас прежде всего не как человека, не как личность, зачастую, я это переживаю, а как христианина. Иногда как евангельского христианина, баптиста, иногда как еще какого-то там христианина, но как христианина, что означает последователь Иисуса Христа, представитель Бога. Или того, кто называет себя Богом. Вы письмо Христово. Вы дипломат, который направлен с определенной миссией на определенную территорию представлять интересы того правительства, которое вас направило. Третий образ. Образ миссионера. Миссионер, когда отправляется в какую-то далекую страну для того, чтобы проповедовать Евангелие, он терпит все лишения и тягости, живя какой мыслью? У него есть миссия. У него есть миссия. Сам Бог Небес послал тебя в какое-то отдаленное место. Вот у Ромы, например, родители, они находились в Африке, да, пережили малярию. Зачем им это? Мой брат неверующий, он, когда с ним однажды зашел очередной разговор о вере в Бога, он агностик, считает себя агностиком, то есть человеком, который думает, что там что-то есть, но познать это невозможно. Хотя бы с этим соглашается. Он говорит, он человек умный, читающий много, говорит, я всегда не понимал, когда я читал истории о британских миссионерах, английских миссионерах 19 века в Африке или где-то там на Востоке. Говорит, их съедали, они отправляли новых. Они умирали от болезни, они отправляли новых. Он говорит, я не понимаю. Мою рацию отказывается принимать это. Ну, вроде здоровые люди, белые, образованные, из метрополии приезжают куда-то там в колонию, умирают. Но что ими движет? Ими движет миссия. Они терпят все тягости и лишения. Для чего? Для того, чтобы проповедовать Евангелие. Образ миссионера. Павел пишет во 2 Коринфянам, в 5 главе, в 18 стихе, «У нас служение примирения. Мы все, не только прихожане церкви, не просто прихожане церкви, неважно, кто ты в церкви, но у всех нас, Павел пишет, есть служение примирения. Мы все миссионеры здесь, на этой земле, там, где мы поставлены». И четвертый образ. Образ наемного рабочего. Подотчетность начальству. Ты понимаешь, что на тебя смотрят, и ты понимаешь, что твое поведение характеризует начальство. Иаков, Петр, Иуда всегда, начиная свои послания, начинали их словами, ну, послания. У двух из перечисленных только по одному сохранившемуся, по крайней мере. Они говорили: «Иаков – раб Иисуса Христа». Тем самым они признавали главенство Иисуса Христа в их жизни, полную принадлежность Ему. У тебя есть работодатель, у тебя есть шеф, босс, начальник. И вот когда ты здесь, босс в курсе, что ты здесь. И босс хочет от тебя определенных вещей, чтобы ты выполнял свою работу. И он на тебя смотрит. И даже обещает за это награду. Если мы знаем закон царства, то есть Слово Божие, оно определяет образ нашего мышления. Если мы, например, очень много смотрим сериалы или читаем журналы какие-то там популярные, не знаю, там, какие-то для хозяек, то эти журналы, чем больше времени они занимают в нашей жизни, тем больше они определяют наше мышление и образ поведения. Если мы больше вникаем в Слово, то есть в закон царства, мы живем этим. Мы мыслим этими категориями, и эти мысли, этот образ мышления отображается на наших повседневных делах. Другими словами, как то или иное действие, как сегодняшний день повлияет на обстановку вокруг меня с точки зрения интересов царства или с точки зрения интересов царя. Как сегодняшний прожитый день расширит или поможет расширить территорию царства. Как он поможет с лучшей позиции охарактеризовать царя этого царства. Как это будет выгодно царю, то, что я сейчас сделаю. Какое-либо приобретение, какой-либо поступок, изменение в жизни. Как это будет выгодно царю, его авторитету или даже ему имиджу, если угодно. Я буду заканчивать, и напоследок хотел бы процитировать Матфея 6 глава, 13 стих. 33 стих. 6 глава, 33 стих. Очень известные стихи. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Ранее Христос говорит о том, чтобы не заботились о том, что пить и есть. Скажите, заботиться о том, что пить и есть, это что, грех? Мы каждый день, ну, минимум по 3 раза, ну, вообще хорошо бы, да? Чем, говорят, чаще питаешься, ну, дробное питание, там, рекомендуют вообще по 4 раза. Едим и пьем, и это не грех. И соблюдать какие-то нормы гигиены – не грех. И вообще одеваться, ходить в магазины – не грех, и на работу. Грех это то, поступать так, как делают язычники. А как делают язычники? Они ставят это во главу угла, они ставят это целью своей жизни. А Христос говорит, а вы ставьте целью своей жизни Царствие Божие и правду Его. Как расширить Царство и как соблюсти Его законы, праведность Его. А все остальное будет. Вы также будете кушать, ходить в магазин, зарабатывать деньги. Это никуда не денется. Но приоритет изменится в вашей жизни. Изменится приоритет. В молитве «Отче нас» мы молимся, ибо Твое есть Царство. Да, другими словами, мы говорим, что мы признаем законы Царства в нашей жизни. И в конце говорим «Аминь». Мы называем Бога Отцом, то есть мы говорим, что Царь вот этого Царства, которое будет царствовать вечно, которое будет царить вечно, Он наш Отец. И говорим о том, что мы признаем право того, кто наш Отец, быть законодателем и судьей в нашей жизни. И еще как такой, знаете, момент мотивации. Хотел бы прочитать вместе с вами из Матфея с конца 16 главы, самый конец 16 главы и отрывок из 17. Христос говорит своим ученикам о том, что некоторые из стоящих здесь учеников, которые не вкусят смерти, как уже есть некоторые из стоящих здесь учеников, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И далее он уходит с тремя учениками на гору, так называемая гора Преображения, и там случается то, что вот сейчас у нас там, по крайней мере, в православной церкви празднуется, по-моему, даже в нашем братстве иногда. Преображение Господне. То есть, другими словами, Христос показывает, как там будет. И посмотрите на реакцию Петра, 4 стих 17 главы. «При сём Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь. Хорошо нам здесь быть, и если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Там еще вместе со Христом явились Моисей и Илия. То есть Христос на очень-очень короткий промежуток времени, здесь, в ограниченных физическими параметрами земных условиях, показал Царство Небесное, маленький кусочек. И какая реакция Петра? Он говорит, хорошо нам здесь. Первое, что это хорошо. Во-вторых, что там хочется сделать? Остаться. Разбить палатку для всех присутствующих и остаться. Друзья мои, там будет очень хорошо. Там действительно очень хорошо. И мы все туда стремимся. И нормальное состояние христианина, оно просто идентифицирует его действительно приоритеты жизненные, когда он говорит, я хочу к Отцу. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от его планов и положения, он говорит, я хочу к Отцу. Как Лана Малова, помните, да, она говорила о том, что она хочет туда, на небеса. И сейчас мы верим в то, что она там, вместе с Костей. Но мы здесь, мы ограничены физическими условиями, бытовыми условиями, нуждами, суетой. И очень важно понимать, как нам прожить эти дни, для того, чтобы всегда, знаете, чувствовать в кармане вот, паспорт. Что вот он, ну вот ты здесь, вот пошел куда-то что-то делать, ты так рукой проверь и вспоминай. Кому ты принадлежишь, чьи законы ты должен выполнять, чьи интересы ты будешь представлять здесь на земле. И пусть Господь нас благословит быть действительными здесь на земле гражданами Небесного Царства.